Мы продолжаем наши беседы о нравственном богословии. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о богословском свидетельстве, которое являет нам написанный образ, икона. Мы говорили о том, что возможно изображать Бога после его воплощения, о том, о возможности изображения Матери Божией и святых. Но все это, хотя и несомненно важно, и, может быть, даже очень важно с догматической точки зрения, но этого знания совершенно недостаточно для того, чтобы сформировать определенные поведенческие установки, для того, чтобы правильно относиться к этому самому изображению. От того, что мы знаем, что Бога можно изображать, и что икона действительно возможна, и что использовать ее можно и в храме, и дома, это еще никак не определяет правильного нашего отношения к этой иконе. Потому что, к сожалению, если для первенствующей церкви изображение, отношение к изображению, так скажем, было совсем иным, потому что вообще изображали очень мало, очень редко, и не все подряд, уж тем более священных изображений практически не было, они только начинают появляться вместе с христианством, то сейчас нас окружает такое количество изображений, что и наше сознание, и наш глаз привыкли к изображенному, что только не изображается, в том числе и к изображениям священного. И поэтому, в принципе-то, без должного сознания и осмысления мы чисто по привычке, по психологическому навыку мы относимся к иконе так же, как к любой картине, просто краешком сознания, совсем крошечным его уголочком, отображая, что изображенный все-таки есть Бог. А поскольку еще изображения священного совершенно далеки от заповеданных канонами норм, то есть часто изображаются не канонически образ Иисуса Христа или Матери Божией, действительно, очень часто именно этот краешек сознания фиксирует священное изображение не как призыв к молитве или напоминание о священном, о Боге, как просто кусочком мы рассматриваем с эстетической точки зрения. И вот для того, чтобы выработать правильные установки, правила отношения к иконе, надо разобрать этот вопрос несколько с другой стороны. В определении Ороса VII Вселенского собора, того самого собора, который и устанавливал догмат об иконопочитании, так вот в этой формулировке определения соборного есть такие слова. Вообще это, конечно, так в качестве маленькой ремарки, не представляется очень значительным, очень важным, чтобы люди знакомились с определениями, сделанными Вселенскими соборами. Отчасти, несомненно, с догматическими определениями и, может быть, с некоторыми каноническими правилами. Именно незнание самого определения, скажем, догмата об иконопочитании или Ороса IV Вселенского собора или VI Вселенского собора, простое незнание иногда создает почву для разных недомыслий, смущений, волнений и совершенно пустых, то есть то, что человек ведется на совершенно пустые, нелепые предложения, просто потому, что он не знает, как звучит учение церковное. А мы же знаем наизусть, каждый христианин знает символ веры, Символ веры – это определение первого и второго Вселенских соборов. Также в ряду, в любом молитвословии вполне можно напечатать или самому где-то вырезать и вклеить определение и третьего Вселенского собора, и четвертого, и шестого, некоторые правила канонические, скажем, о том, какое значение имеет епископ в церкви, очень важно было бы знать. И седьмого Вселенского собора об иконопочитании – это очень важно для христианина, для создания правильных оснований для того, чтобы наша мысль, ну, по крайней мере, не уклонялась ни вправо, ни влево. Ведь тогда, когда символ веры, скажем, у нас на слуху, когда мы постоянно его поем, слышим, читаем во время обычного утреннего правила, то и эти слова символа веры легко всплывают в нужный момент, когда нам предлагается нечто противоречащее установке, вот, Цоросу, определению первого и второго Вселенского собора. Точно так же люди бы меньше смущались и волновались, если бы у них на слуху были слова очень важных догматических формулировок и определений, даже если они не всегда их понимают. Для этого надо учиться сознательно, стремиться к тому, чтобы научиться. Но хотя бы они были на слуху, и уже тогда человек имел бы почву под ногами, основания, чтобы отражать те искушения, соблазны и сомнения, которые распространяют, внушают поверить учению иному, противному, чем учение церковному. Так вот, в определении Седьмого Вселенского Собора есть такие слова. Честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, то есть к первообразу. Честь, воздаваемая изображенному образу, который изображен, переходит к тому первообразному, кто изображен. С этого мы и начнем рассуждение о правильном отношении к иконе. Каждый человек может представить свое отношение к фотографии. Сейчас это более распространено, чем написанный портрет, к фотографии ближнего человека, близкого человека, человека, который не просто нам не безразличен, человека, которого мы любим. И именно тогда, когда мы его любим, нам изображение нашего дорогого, любимого человека очень близко. Оно тоже дорого, потому что дорог тот, кто изображен на этой фотографии. Мы можем, иногда, конечно, это бывает чаще с женщинами, но и мужчины, особенно в критических ситуациях, военных действиях или еще в тяжелом заключении, они обращаются к фотографии, они целуют фотографии, они разговаривают с фотографией, на самом деле мысленно беседуя с человеком, который изображен на этой фотографии. И если умер человек, изображенный на этой фотографии, но мы его по-прежнему любим и любим очень сильно, то мы постоянно держим фотографию перед собой, мы постоянно смотрим, нам не хватает этого взгляда, этих любимых черт, которые мы узнаем на фотографии, и мы с нежностью и гладим, и целуем, и разглядываем, и смотрим, но каждый же понимает, что все эти знаки внимания мы оказываем не клочку бумаги, и каждый человек, который хоть раз видел, как это делают люди, или сам переживал подобные чувства, он совершенно отчетливо понимает, чувствует, что бумага сама по себе не нуждается в этих явлениях, проявлениях человеческой любви, что все то, что мы делаем в отношении этого клочка бумаги, на самом деле относится к тому человеку, которого мы любим. И все это восходит человеку, изображенному на фотографии, а не самому клочку бумаги, как говорят некие, когда некоторые люди, когда дело касается не изображений человека, а изображений лиц святых или самого Бога. Никто никогда не упрекает людей за то, что они подобные чувства изливают на фотографию. Никто никогда не говорит, что на самом деле они глупы, бессодержательны, и что на самом деле кусочек бумаги не должен вызывать такие чувства. Так устроена человеческая система восприятия, так устроено человеческое сознание, и мы так воспринимаем связь с человеком, которого мы любим, что все, что было связано с его жизнью, причем не только фотография, а даже вещи, не изображающие его непосредственно, связанные как-то лично в нашем сознании, они напоминают о возлюбленном нами человеке и дороги нам, и потому что они были в его руках, и через воспоминание или обращение мысленно или телесно предмету, видя его перед глазами, не только фотографии, но предмет, который был во время земной жизни как-то связан с любимым нами человеком, этот предмет вызывает в нас память о близком, о возлюбленном. Мы вспоминаем его живее, теплее, чувствительнее. Он становится как будто ближе и роднее к нам, хотя ведь никто и не изучал, и вряд ли это возможно, по крайней мере, современными способами вообще изучить, а как, собственно, связана та или иная вещь с человеком, который некогда этой вещью пользовался. Мы просто никогда не задавали себе вопроса, а есть ли между ними какая-то реальная существующая связь или нет. Нам сейчас это не важно. Важно, что эта связь есть, несомненно, в нашем сознании, и что, смотря на фотографию, изображение или предмет, который был в употреблении близким, родным нам человеком, мы сразу возводим память, мысль, образ, дух, внимание, любовь к тому первообразу, с кем связана эта фотография или эта вещь. И, конечно же, нам, несомненно, больно, когда кто-то порвет фотографии нашего дорогого, любимого человека. Конечно, мы не кидаемся, не значит, что мы все сразу кинемся с кулаками, что если какой-нибудь человек случайно или злонамеренно разорвал фотографию нашей мамы или нашей возлюбленной, и особенно если этот близкий человек уже ушел, и, быть может, это даже единственное его изображение. Но неважно, вряд ли человек, действительно дорожащий памятью близкого, памятью возлюбленного, вряд ли он на самом деле кинется на кого-то с кулаками. Это психологически очень трудно себе представить, но это и не важно. Важно, что больно-то ему все равно будет. И вот эта боль, она фиксирует именно, проявляет, что действительно человек-то любим был, он дорог. И эта боль показывает действительно, что связь с человеком, близким нам через фотографию, она не выдумана. Образ изображения и первообраз, то есть тот, кто изображен, они как-то связаны, по крайней мере, в нашем сознании. И бесчестие, удар, боль, слава, почитание, которое наносится первообразу, оно, несомненно, как-то нас касается. Оно нас беспокоит. Мы не остаемся равнодушными, когда что-то предпринимается, либо плохое, либо хорошее, в отношении изображения того, кто нам дорог и кто нам любим, кто нами любим. Икона, порванная, изрубленное, волнует человека, неравнодушного к Богу. Конечно, люди грамотные, люди внимательные могут сказать, что это все пустяки, ведь на самом деле любой человек есть образ Божий. И по идее, сколько мы видим изрубленных страстями, грехами, человеческой жестокостью образов Божьих, изуродованных, искалеченных людей, побитых, униженных, больных, разрушенных, разрушающих сами себя. Вот что должно действительно нас занимать. Вот те образы Божии, которые исковерканы, которые должны нас, по идее, волновать. Это, конечно, все так, но из этого логически отнюдь не следует, что нас не должна волновать изрубленная икона. Конечно, нас должны волновать порушенные образы Божии, особенно если этот образ Божий исковеркан человеческой злобой и жестокостью. Если не он сам изуродовал себя страстями и грехами, а если чья-то злая воля вошла в жизнь человека и нанесла ему душевный или физический ущерб, увечье, тогда, конечно, мы должны волноваться и чувствовать боль и страдания. Это вне всякого сомнения. Но чувствуем мы это или не чувствуем, это совершенно другое. И икона тоже образ Божий. И порубленная икона тоже вызывает боль и должна вызывать боль, если мы неравнодушны к Богу, так же, как вызывает боль человек, получивший увечье, исковерканный чужой злой человеческой волей. В оросе 7-го Вселенского собора, как мы видим, было написано: «Честь восходит к первообразу». Значит, и бесчестие, которое является в отношении образа, также восходит и к первообразу. Образ и первообраз, изображение и изображенный как-то связаны. И, возможно, не только в нашем сознании. Если мы не обращаем внимания на икону, просто не видим ее, не смотрим, мы не обращаем внимания и на того, кто на ней изображен. Если нас не волнует фотография человека, то не волнует и человек, на ней изображенный. Если мы просто, даже ходя в музеи, совершенно ничего не зная и не чувствуя, вдруг останавливаемся перед чьим-то портретом, изумленный, быть может, просто игрой светотени или каким-то особым взглядом человека, изображенного на этой картине, то мы проявляем интерес и к тому, кто реально прослужил основанием для подобной картины, к тому, кто так изображен. И, возможно, именно эта картина станет толчком, чтобы изучить события, связанные с этим человеком, прочитать историю, биографию. Но это все про человека. Если нас не волнует икона, значит, не волнует и изображенный. Если нас беспокоит икона, если она вызывает наше внимание, привлекает наше внимание, естественно, точно так же привлекает наше внимание и тот, кто на ней изображен. Если образ никак нам не нужен, если он забыт, если образ стоящий, икона имеется в виду, стоящая в красном углу комнаты, давно покрылась паутиной, пылью, засижена насекомыми, и все там давно не протерялось и превратилось в мерзость запустения, так это значит, что и изображенный на ней нами забыт, что это и душа наша давно покрылась пылью, наша память о Боге пропала, она вся заплетена паутиной и засижена какими-нибудь мухами или тараканами, ползающими в нашей душе. Это очевидно. Видимое обнаруживает невидимое. Особенно то, что касается именно изображенного. Особенно, когда изображен Бог, для которого мы сами поместили некогда в этот красный угол это изображение и, очевидно, когда-то смотрели на него с восхищением, вожделением. Ведь не случайно же мы повесили икону в красный угол. Возможно, мы даже когда-то перед ней молились. И стало быть, если видно, что эта икона давно забыта, и никто никогда на нее не обращает внимания, то, стало быть, и в душе нашей творится то же самое. Икона напоминает нам о возлюбленном, о любимом, если мы не замечаем, любимый с большой буквы забыт. А если мы еще и бесчестим ее грехами, сквернословием, страстью, кощунством, то в этих случаях и говорят у нас в народе, хоть святых выноси. То есть такое безобразие в доме, что святым здесь точно не место. Их надо вынести, чтобы не произошло нечто худшее, потому что они, устав смотреть на такое бесчестие в отношении себя, на такое кощунство в отношении себя, могут и разгневаться, чтобы вразумить забывшихся людей. Человек на фотографии – это просто образ. Икона – это не фотография, икона – не картина, потому что на ней изображен не человек. На ней изображен сущий, ставший человеком. На ней изображена человеческая природа Бога. Но восходит-то этот образ к сущему, к Богу, сотворившему небо и землю, к тому, кто везде сый и вся исполняй. Икона – это знак присутствия Бога. Она, конечно, мы знаем, что Бог – и так присутствует везде, несомненно. Мы, когда нас спросят об этом, верите ли вы, что Бог здесь есть? Верите ли вы, что Он присутствует здесь и сейчас в этой комнате? То более или менее, немножко подумав, человек все-таки согласится, что очевидно, что Бог здесь есть. Но икона – это присутствие Бога. Здесь и сейчас она являет, она обнаруживает это присутствие, она свидетельствует об этом присутствии, она, быть может, важно очень именно это, напоминает нам о том, что Бог присутствует здесь и сейчас. Есть такой сюжет в преданиях горы Афонской. В одном афонском монастыре, Дахиарском, была написана икона Матери Божьей на внешней стене храма, обычная для Греции ситуация. И так случилось, что монахи ходили мимо этой иконы регулярно для того, чтобы, зажигая лучину от свечи, эту лучину несли и растапливали очаг для того, чтобы приготовить либо просфор, либо пищу. И вот назначенный для разжигания очага повар, трапезарь в одно такое время, кажется, это был 17 век, он каждый день, каждое утро ходил с этой лучиной, которая, разумеется, кадила, то есть чадила, очень много дыма от нее было. И он ходил, ничтоже, не думая ни о чем, исполняя веренное послушание. Вот однажды он услышал, что ты чадишь на меня. Он подумал, что это шутка, кто-то подсмеивается над ним, пошел дальше. Во второй день он тоже услышал это, но опять не поверил. И в третий раз, когда услышал третий раз грозный голос, «До каких пор ты будешь смердить своим чадом мой образ?» Он вдруг ослеп, и только тогда уразумел, о чем идет речь. Он никогда не обращал внимания на эту икону, которая здесь была. Он ходил, ну, иконы, мало ли где они изображены, что ж теперь каждый раз помнить, да? Не знаю, как мирские, может быть, на это особый разговор, Но монах-то точно должен всегда помнить, что здесь, сейчас, везде, всегда с ним Бог. Особенно монах горы Афонской знает, что все исполнено присутствием Божьей Матери, а он забыл об этом, поэтому он не обращал внимания на образ, он не обращал внимания на изображение того, кто должна была быть его возлюбленной, Матери Божьей, он должен любить ей, он по любви к ней пришел на Афон, если он не обращал внимания на ее изображение, значит, он забыл и о ней самой. Он жил по привычке, исполнял веренное послушание, тяжелое или не тяжелое, все так живут. Но он забыл, кому он здесь служит, ради кого он пришел. И вот об этом Матерь Божья напомнила ему. И очень характерно, что она именно отождествляет себя с изображением своим, говоря, доколе ты мне будешь причинять такое неудобство, хотя речь идет всего лишь об образе. И, разумеется, потом он стал очень много плакать, и Матерь Божия даровала ему прощение, но потом это был сделан пристрой, икона оказалась внутри маленького, крошечного, небольшого храмика, и отныне на Афоне это одна из самых почитаемых святынь, действительно пользующаяся огромной любовью и почитанием всего, всей греческой церкви, всего народа греческого, великой любовью пользуется эта Матерь Божия. Назвалась эта икона Скоропослушницей, потому что скоро услышала молитвы обращенного к ней трапезаря Нила. И точно так же, например, мы когда видим описание видение Серафима Саровского, который во время Херувимской песни видел Христа, идущего по воздуху, вступающему в храм, шествующему над молящимися. И когда он закончил свое шествие над молящимися, он вошел, как бы растворяясь с образом местным, то есть на иконостасе изображение Иисуса Христа. Он как бы входит в этот образ, и видение на этом заканчивается. Такое же видение было у другого подвижника, у Силуана Афонского, который именно через местный образ Иисуса Христа ему открылся живой Бог. То есть, действительно, присутствие – это не просто некое формальное предположение, это очень реальная вещь, что изображение, оно являет, концентрирует, обнаруживает присутствие Бога в этом самом месте. Таким образом, икона не просто напоминает нам о том, что Бог есть. Икона указывает на то, что именно здесь, вне всякого сомнения, Он здесь присутствует. Мы живем видимым. И, конечно, мы всегда забываем, что Бог есть. Для того, чтобы никогда не забыть, надо всегда помнить о Нем и молиться Ему. И вот икона, она как раз такую роль играет в жизни человека, что указывает, подчеркивает, определяет, что именно здесь, не забывая никогда, что здесь, именно в этом месте сейчас присутствует твой Бог. Веди себя, как и должно вести в Его присутствии. Конечно, это всегда должно быть для верующего человека, который призван возлюбить Бога всем своим сердцем. Но по немощи нашей икона особенным образом указывает и напоминает, чтобы мы не забывали, что именно здесь, сейчас присутствует Бог. И это определяет дальнейшее отношение тогда к иконе и поведение себя в присутствии в том месте, где находится икона.